Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев авторской программе Александр Студия.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. У меня сегодня в гостях поэт, философ, публицист Илмар Шлапинц. Илмар, доброе утро!
Доброе утро!
Давайте мы познакомим вас со слушателями, потому что слушатели могут там же писать, если их эта тема заинтересует сегодняшнего разговора, а мы будем говорить о разных вещах, начиная от поэзии, кончая политикой. Они могут писать в интернете на домашнюю страничку Латвийское радио 4, программа «Александр Студия», и могут писать также в WhatsApp 28-04-04-24, 28-04-04-24. И с вами познакомим слушателей, потому что, ну, кто-то слышал фамилию, кто-то знает. Ну, а кто-то вообще впервые слышит о существовании Илмара Шлапина. Но это нормально в нашей жизни. Я думаю.
Надеюсь, да.
Давайте мы начнем с короткого блица. Давненько у меня в программах не было блица. Я вам задаю короткие вопросы. Ну, и, в общем-то, вы можете отвечать коротко или немножко даже вот подлиннее. Давайте, раз уж вы литератор, последняя прочитанная книга.
Ну, так, чтобы от начала до конца.
А вы что, бывает, читаете так до середины и...
О, да, конечно.
Серьезно?
Ну, а вы нет?
Я фильмы так смотрю. Театр тоже. Все. Я вот стал ходить в театр последние годы. Если мне не нравится, я ухожу. Да.
Я, наверное, один раз это сделал. Да, помню один фильм, в котором я все-таки встал и ушел.
А не помните, что это за
японский фильм «Аудишн»? Где,
ну, не смотрел.
Там просто были, ну, разные пытки физические. Там иглы засовывали в глаза и так далее. Но...
А книги? Вот раз уж мы начали...
Книги я очень часто не дочитываю до конца, потому что хочу оставить напоследок вот самое вкусное окончание. Я хочу как-то найти подходящее время, чтобы закончить эту книгу.
А если потому недовольны, если... Вот рассчитывали на одно, а получается, ну, неинтересно, вялый сюжет, действия нет, или наоборот.
Тогда тоже оставляется. Не дочитывать до конца. Но чаще я не дочитываю как раз вот хорошие книги, книги, которые я могу назвать как такие, ну, что для меня важные книги, и оставили какое-то эстетическое или даже, ну, какое-то более важное впечатление. Есть среди них книги, которые я еще не прочитал.
А именно? Есть список такой литературы?
Ну, списка нет, но... Ну, я не хочу сейчас называть.
Ну, хотя бы жанры. Что вы читаете?
Роберто Болани, очень толстые книги и романы. Я несколько... из них читаю и все еще не дочитал до конца.
Хорошо. Есть книги, есть фильмы, есть музыка.
Которую я прочитал, я хочу назвать. Это Мариус Ивашкевич, литовский писатель, книга под названием «Томас Мур». Мне надо было написать рецензии. Поэтому...
Но это чисто профессионально.
Ну да. Хотя, конечно, можно писать рецензию и не дочитав книгу.
Слушайте, вы не рассказывайте всех секретов. Хорошо. Фильм, музыка, не знаю, спектакль, книга может вызвать у вас слезы, конечно, радости?
Конечно, или... особенно фильмы и, что самое смешное, сериалы.
Мелодрамы?
Очень часто плачу, смотря сериалы, потому что они построены очень профессионально, и каждая серия заканчивается там каким-то озарением, там герой понимает, что у него, для него самое важное в жизни, как ему важны эти отношения с этим человеком. Ну, это все вызывает слезы. Я очень, ну, даже могу сказать, люблю, да, плакать.
Но, и не стесняетесь в этом признаваться?
Ну, стесняюсь, поэтому я смотрю один и плачу один.
Хорошо. А для вас что лучше, позвонить кому-то по телефону или написать смс-ку?
Написать. Позвонить я вообще не могу.
Слушайте, ну, нескромный вопрос. Сколько вам лет? Ну, вам не 20 лет.
55.
55. Ну, мы примерно одного возраста, значит, я могу сказать однозначно, вот для меня проще. И как-то, я не знаю, приятнее, когда мне звонят, и я звоню.
Ну...
Особенно, если поздравлять с днем рождения.
Это, мне кажется, это не технология, это просто образ мышления, ну, характер. Таким я родился.
Вы интроверт?
Наверное, да. Я интроверт, и мне очень трудно подойти к человеку, начать разговор.
Кстати, мы начали разговор нормально.
Вы начали.
Ну да, мы продолжили, это очень важно. Хорошо, еще один вопрос. Можете назвать какую-то сумму денег, при наличии которой вы могли бы сказать, у меня есть деньги?
Нет. Ну, у меня бывали деньги, у меня бывало...
Ну, у каждого свое понятие.
У меня бывало так, что у меня нет денег, бывало так, чтобы у меня, ну, сколько где-то... Но это не важно, у людей бывает.
Вот у каждого свое понятие.
Да, да, да. Есть люди, которые живут с кредитом в 1,5 миллиона евро, и они считают, что они... И они живут хорошо, обеспечены.
Я завидую психике. Я бы в окно выпрыгнул даже от меньшего.
Есть люди, у которых минус 15 евро, и они уже в ужасе.
В истерике. Слушайте, верите ли вы в реинкарнацию? То есть вот там будет новая жизнь? Или там, я не знаю, птичкой будете, или там бегемотом.
Меня очень интересует, и, кстати, по разным причинам, меня вообще интересует разный оккультизм и билиберда.
Билиберда – это...
Что-то другое.
Я немножко другое, действительно.
Но... Ну, нет, я интересуюсь разными сумасшедшими теориями, и теориями заговора, и...
А верите во все
это? Псевдонаучным теориям. Я интересуюсь этим.
А верите?
Меня это интересует. А реинкарнация тоже, с одной стороны, такая теория, потому что она вульгаризована на Западе. Хотя само слово реинкарнация – это западное слово, от латинского языка произошло. Но я интересовался и читал, и знаю о восточных представлениях о реинкарнации, о том, что следует после этой жизни, как там все происходит. Мне интересен и мне импонирует буддийский взгляд на это, который совмещает одновременно представление о том, что нет никакого постоянного, абсолютного «я», нет души, но в то же время есть что-то и есть какой-то механизм, который продолжает наше существование. То есть мы в каком-то смысле существовали до этого, в каком-то смысле мы будем существовать после этого.
Хорошо, а если вот чтобы уточнить, значит, в следующей жизни вы думаете, что вы будете существовать, но вот в той жизни вы будете что-то знать о Былмаре Шлапине вот сегодняшнего образца? Или это будет совершенно иной человек или животное, неважно?
Я сейчас что-то знаю о людях, которые жили до меня.
Это люди. А о себе, скажем, в 19 веке, 18 веке?
Я сейчас многое о себе не знаю. То есть не помню, что со мной было в 1974 году.
Илмар, это уже другой, по-другому называется. Это уже... Нет, я тоже многое не помню.
Я, в принципе, верю в то, что мы меняемся в очень большой мере в течение жизни. То есть наше «я», наше представление о себе, наше физическое тело меняется во время жизни. И эти перемены тоже существенны.
Слушайте, вот там вдогонку сразу же люди пишут, но раз уж продолжение этой темы, давайте я вопрос адресую слушателя. Пишет кто-то: в чем смысл и полезность этой неопределенности? Потому что для многих людей действительно очень удобно. В 9 работа, в 5 конец работы, потом семья там, ну и так далее. Все предопределено. А вот эта неопределенность, она как-то многих беспокоит. Есть какой-то смысл? Или так уже задано природой?
Ну, и даже не знаю, как ответить. Но природа, в принципе, состоит из действий определенности и неопределенности. То есть и в природе есть очень структурированные вещи и хаотические вещи.
Одно другое дополняет.
Да, и переходит одно в другое. Но мы же... Ну как, день сменяет ночь, а там вдруг наступает солнечное затмение.
Ну, представьте себе, что не было бы этой смены. Это же ужас, что было бы. Хотя бы привык бы человек к этому.
Возможно.
Привык бы.
Ну, ко всему привыкают.
Ко всему. У нас сегодня в гостях философ, поэт, публицист Илмар Шлапинс. Это программа «Александр Студия». Давайте о поэзии. Вот у меня такой вопрос. Я давно работаю на радио, я вам уже говорил до эфира, что у меня в программе часто в свое время были поэты. Это и Марис Чаклайс, и кто там, Иман Зьедонис. Это был период, когда каждая книга вот этих авторов, это было событие в Латвии. В России также было. Ну, в Советском Союзе. Евтушенко, Белла Ахмадулина, Вознесенский, то Роберт Рождественский. Это вообще представить сегодня, что выступления поэтов собирали в 60-е годы в Москве полные Лужники, это там 1010, наверное, если не больше. Сегодня этого нет. Это нормально вообще? Причем нет не только в Латвии, в той же России это везде такое.
Меняются принципы, по которым определяется общественная структура и отношения людей, как в фильме «Кин-дза-дза» говорили, да, если бы не было цвета штанов, как бы мы определяли, кто перед кем будет приседать. Но это меняется, и меняются...
А вас это радует
идолы,
или нет?
Меняются идолы, или как это еще назвать? Скажем, вот в 70-е годы на Западе рок-музыканты были идолами, и они могли делать все, что угодно, позволять себе все, что угодно. Сейчас такого нет.
Соглашусь. Это уходит.
Поменялось. Идолом может стать, не знаю, какой-то упитанный ребенок, который снял в ТикТоке смешное видео, 30-секундное.
Или кошечка там, собачка, ну, да, еще. Да, да. Ой, подождите, корейцы. Моя знакомая... Слушайте, это наркомания какая-то. Подсела на корейских в этих БТА или как бы...
Это тоже уже прошло, это было...
Серьезно? Но она сейчас, она с опозданием.
10 лет назад.
Ей можно простить. Она мне каждый день рассказывает, того взяли в армию, это то-то. Взрослая женщина. Вот, пожалуйста.
Нет, ну вообще, если посмотреть какой-то, ну, фильм, скажем, или литературу японскую и корейскую 80-х годов, уже с этого времени там началась, ну, вот эта фабрика идолов.
Ну, они-то понятно, а они человек в Европе, чего он подсаживается?
Ну, увидели, заметили,
как... Миллионы, увлеклись. Миллионы следят. Он пошел туда, он пошел в уборную, он пошел там еще в кино, он поехал на гастроли, и следят за этим.
И с поэтами то же самое. Было такое время, когда... Ну, вот как раз... это же было связано с 60-ми годами и хрущевской оттепелью, когда... Кому-то позволялось, ну, скажем, вот там художникам не позволялось рисовать, как они вздумают, а поэтам позволили чуть больше. И это чуть больше дало, ну, стало катализатором того, что поэты могли говорить со слушателем не полностью в открытую, но через какое-то... через это...
Такую дверцу приоткрыли.
Да-да-да.
А сейчас есть тем же поэтам, писателям, художникам в Латвии что сказать народу? Потому что, если вспомнить Атмоду, у истоков Атмоды именно деятели искусства стояли. А сегодня? Почему они молчат? Их не видно.
Ну, во-первых, я думаю, что видно. Есть разные люди и разные представления о том, что такое, скажем, поэзия. И есть определенное поколение поэтов в Латвии, которое считало политическую или публицистическую форму поэзии более низкой по отношению к чистой поэзии, к чистому искусству. Но в то же время были и есть, и появляются новые поэты, которые говорят о том, что происходит, которые остро реагируют на происходящее.
А должен ли, вот, кстати, ваша позиция, писатель, поэт, я не знаю, драматург, композитор, может быть, поднимать какие-то проблемы? Вообще, зачем это искусство нужно? Потому что одни считают, эти люди должны обращать внимание общества на проблемы, существующие в обществе. Другие говорят, ничего подобного. Ничего подобного.
Состояние вот, дорог.
Да, чистая поэзия. Вот просто кайф. Вот просто, скажем так, серебряный век, и то не полный.
Можно по-разному это трактовать. Во-первых, есть такое мнение, есть такое высказывание, что поэт ничего не должен. Никому ничего
не должен. И писатель, и художник.
Да. Я не хотел бы полностью согласиться с этим. С одной стороны, поэт имеет очень близкое, интимное отношение к языку. Поэт работает с языком, и язык работает над поэтом в каком-то смысле. Язык создает поэта, и поэт продолжает развивать язык, на котором он пишет. В этом смысле поэты более других каких-то общественных институций, школ, центров языка государственных, больше писателей, больше переводчиков, больше языковедов. Именно поэты ответственны за то, что происходит с нашим языком, то есть с языком, на котором они пишут. И в этом смысле поэты должны. Поэты должны относиться к языку, серьезно.
Хорошо, а у нас так много говорят о языке. А какие проблемы сегодня? Вот мне видится в латышском языке, впрочем, как и во многих языках, влияние английского языка.
Конечно.
Очень сильно. А что тут сделаешь? Даже немецкий язык, уж казалось бы, действительно язык, носителей-то очень много. Они говорят «джоп», например, у них очень часто с английского идет. Очень много английских слов. Как устоять латышскому маленькому языку?
А зачем?
А я не знаю. Но если бороться за чистоту...
Есть ответ на вопрос «зачем?». Если латышский язык маленький, и на него накинутся все большие языки с разных сторон...
Не накинутся, слушайте, сами начинают.
Ну, в переносном смысле. Да. То, конечно, можно увидеть, можно заметить такие перемены, которые ведут к упрощению языка и к ненадобности этого языка. То есть в каком-то определенном состоянии можно, не в состоянии, в какой-то ситуации можно увидеть то, что этот язык может стать ненужным.
А это может произойти с латышским языком?
Да, конечно.
И это же ужасно.
Ужасно в том смысле, что жалко.
А что делать?
С этим можно что-то делать, но я думаю, что лучше что-то делать с собой. То есть жить так, чтобы тебе был нужен, чтобы тебе были нужны эти маленькие языки, и говорить на них, и говорить на своем языке, говорить со своими людьми на своем языке. Сохранить латышский язык любой ценой, как говорят, тоже возможно, но это будет... Ну, тогда уже лучше законсервировать его, положить в какой-то жесткий диск закопать, и будет он там, латышский язык.
А сейчас вот влияние, скажем, русского языка, лучше, но оно в меньшей степени. Быть. Вот мне интересно, русский язык и латышский язык в Латвии? Ведь сегодня, ну, реально, будем говорить реально, молодежь, мне кажется, вся знает латышский язык. Иное дело, использует ли в общении? Наверное, между два русских, ну, будут говорить между собой на русском языке, это логично. Но стоит ли латышам бояться за судьбу латышского языка со стороны русского языка?
Я думаю, все еще стоит. Потому что все еще существует на таком ежедневном уровне, на уличном уровне, на уровне магазинов, обслуживающего персонала, все еще существует тот, ну, такой механизм, что если один из участников разговора говорит на русском, один на латышском, то переходит на русский. Или переходит на конфронтацию.
Ну, наверное, на уровне бытовом редко это бывает. Ну, это исключительный, наверное, случай.
Или, скажем, в прошлом году летом жил в Юрмале, там заходишь в кафе, утром тебя встречает
официант?
Официантка, да. Я говорю, мне на латышском «Вен кафе», «Дивс кафе». И она говорит, можно на русском?
Серьезно?
Да. Но я не спросил, может, она...
А может, она с Украины?
Может, она с Украины.
Да. У них бейджики обычно были такие.
Да, да. Но потом я заметил, что в Юрмале все еще, ну, везде, в магазинах, в кафе, в ресторанах, первым делом обращаются на русском.
Ну, потому что курорт все-таки. Хотя из России там уже сейчас, ну, только те, кто имеет вид на жительство.
Ну, там, нет, там, ну, как, разные...
Ну, приезжие, я имею в виду из приезжих, ну, из России сейчас никто же не приезжает.
В прошлом летом приезжали из Израиля русские.
Это да, да, но они едут, хотел сказать, к Малкелю, светлая ему память. Они в Яункемер едут, в санаторий уже, по привычке.
Ну, говоря о латышском языке и обязанности поэта, то я думаю, тут я могу это сказать... Как я думаю, что поэт обязан заботиться о языке, латышский поэт обязан заботиться о латышском языке. Это не означает его уберегать от всех возможных влияний со стороны. Влияние английского языка дабыское.
Естественно.
Естественно. Это влияние естественно. И такое влияние происходило... Ну, все время существования
языка. А раньше было влияние немецкого языка? Даже написание, посмотрите, 20-е годы газеты.
Раньше было влияние старопрусского языка. Да? И каких только нет. Ну, если смотреть этимологии слов латышского языка, мы там видим... Мы видим происхождение слов, отдельных слов самых разных языков, которые вокруг. Нет, почти очень трудно языковедам, лингвистам указать на какое-то одно слово, которое чисто принадлежит только этому языку. Оно родилось, скажем, в латышском языке, и у него нет никаких... зарубежных корней.
Мир маленький. А, кстати, очень короткий вопрос. Как вы относитесь к попыткам? Логично, нормально, все понятно, но не всегда, мне кажется, удачно. Специалистов института языка, ну, скажем так, найти новое слово, создать новое слово, эквивалент, скажем, тем иностранным. Ну, слова, ну, приведу пример. Очень удачный, мне кажется, компьютер «dators». Мне кажется, «dators» даже лучше, чем компьютер, он короче, это слово. Но есть такие слова, которые просто вызывают улыбку. Желание понятно, но варианты какие-то слабые.
Слово «компьютер», там еще это «пью», которое, ну, в каком-то смысле комично. Есть, ну, есть, во-первых, есть две или три институции такие. Есть комиссия терминологии, которая занимается тем, что дает официальные термины для новых явлений, ну, скажем, в той же самой сфере технологий, появляются новые какие-то предметы, явления, им нужно найти официальное определение, термин. Они этим занимаются, они это должны делать. Есть...
Но не всегда удачно они это делают.
Да. Ну, не всегда удачно люди ремонтируют улицы. Или, или
не
строят.
Не сыпь, не
строят.
Соль на рану называется.
А есть еще филологи, которые просто предлагают новые слова. И употреблять эти слова не обязательно для нас, как носителей языка. Мы можем это делать, можем не делать. Есть отдельные люди, писатели, поэты, публицисты, которые придумывают новые слова, предлагают так же или начинают употреблять эти слова в своих произведениях, в своих текстах. И тоже эти слова могут прижиться, могут не прижиться.
Это... А у вас есть пример вот какого-то слова удачного и неудачного? Ну, «даторс» я уже назвал.
Очень много таких примеров. Ну, если говорить о конкретных словах, которые придумали конкретные люди, было несколько слов, которые придумал писатель Зигмунд Скоинч.
Да? Это тоже был в программе у меня. Боже, как давно это было?
Талрада, как телевидение.
Но оно не прижилось.
Употребляют.
Но не на слуху, скажем так.
Или, скажем, писатель тоже Паулс Банковский придумал слово «маэстуле».
«Маэстуле»?
Да, для спама. Ну, того спама, который приходит на электронную почту. И слово «маэстуле» состоит из...
«Маэстуле»
и «маэстуле».
Но оно длиннее, чем спам. А запоминается то, что короче. Проще произносится.
Да. И очень много... Вот я сейчас работаю с одним текстом, это дневники писательницы Андры Нейборг. И, конечно, она там употребляет самые разные заимствования из английского языка, которые относятся к технологиям. Ну, все... логины, френдить... там, скажем, друзей в интернете. Ну, такие разные слова. И эти слова тоже... некоторые из них живут определенное время и уходят.
Ну, Райнис в свое время тоже придумывал новых. Что-то осталось.
Довольно много.
Много.
Ну, я как-то считал такие слова, которые придумал Райнис, и которые прижились как неотъемлемые части нашего латышского языка, где-то 25
ну, это много.
Таких слов, да.
Хорошо. Слушайте, время бежит. Вот невозможно представить себе... Ну, я давно, повторяю, работаю здесь. Я уже предполагаю, когда будет вопрос, а когда будет меньше вопросов. Но вот мы с вами пока не говорим ни слова о политике, мы говорим о, скажем так, филологической стороне политики. У меня вот здесь полный телефон, и здесь, вы видите. Вот это все, вот это вопросы. Для меня это удивительно. Я, друзья, перейду к вопросам, но я хотел спросить. Вы работали некоторое время советником в канцелярии премьер-министра. Вы действительно писали речи Шчейла и Калвитца?
Ну, как писал...
Или это слухи?
Я работал с этими речами.
А кто писал тогда?
Это коллективное...
А как это вообще все происходит?
Очень часто это коллективная работа. Очень редко бывает так, чтобы кто-то заказывал речь и прочитывал ее так, как напишет.
Хорошо, ну вот смотрите, Шчейла и Калвитц. Автор. Две интересные фигуры. Как вот они вызывали вас, вызывали кого-то, руководителей, говорили, вот у меня будет такое-то мероприятие, такого-то числа, мне нужно там выступить на 10 минут. Я хотел бы, чтобы в этом выступлении были отражены такие темы. Так примерно?
Есть очень много таких выступлений, которые, ну, чисто неформальные, но,
да.
Как это назвать, деловые, где выступает премьер с короткой речью на открытии какого-то мероприятия, конгресса там, или...
На конференции какой-то.
Торжественном, да, каком-то мероприятии. И там ему надо сказать речь по очень конкретной теме.
И вы готовите?
Есть политические установки, что надо, на что надо указать, какие направления дать. Если это внешнеполитическое, то там очень уже строгие эти направления. А если это какая-то экономика, там, скажем, сельское хозяйство или машиностроение, что-то такое, там могут быть эти темы, ну, помельче, но тоже какие-то пункты есть. Эти пункты не придумывают, а предлагают чиновники.
Но они должны совпадать с мнением того, кто будет читать это.
Да, 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 конечно.
А были такие случаи, когда вы подготовили выступление, не знаю, тому же Калвитесу или Шчейла, а потом слушаете и смотрите, он вообще ушел от этой бумажки и начал что-то от себя говорить?
Да, было, бывало.
Вы хватаете за голову, нет?
Ну, жалко потраченного времени.
А вот эта история, многие уже не помнят, да и, естественно, годы-то прошли, когда в новогоднем выступлении Шчейла... В принципе, он правильно говорил. Я не знаю, это от себя или на бумажке было написано о том, что надо начать с себя перестройку. Там, мыть так, зубы, там, чистить зубы.
Начинайте жаловаться.
Да-да-да. Не жалуйтесь на правительство, а сами с себя начните. Да. Вот там про зубы было. Это его была инициатива, не вспомните, нет?
Я тогда не был рядом с этой речью. Ну, я думаю, там Юрдис Лепнекс возьмет на себя.
Он сейчас писатель, он сейчас вообще...
Эти идеи.
Что все пошли в писатели, слушайте?
Ну, это такая давняя детская мечта, наверное.
Да и не только у него одного. У меня еще один вопрос. Сколько времени вы пробыли в составе советских войск в Афганистане? Как называется? Ограниченный контингент.
Да.
Сколько времени это прошло?
С апреля 87-го до февраля 89-го.
Почти полтора года, что ли, выходит?
Да, да.
А вы больше стреляли, нет, вообще? Приходилось стрелять?
В людей нет.
А что вы там делали тогда?
Я был в войсках специальной связи. Я сидел на коммутаторе.
Ну, а какие-то боевые действия не попадали? Это, к счастью, все мимо вас прошло.
Я был слишком значительной фигурой, чтобы...
Я понимаю.
Ну, я был коммутаторским парнем, так сказать. Сидел за коммутатором, соединял...
Девушка, соедините меня со Смольным, да?
Да, мне звонит, скажем, генерал... Каким он был генералом? Генерал-майор? Варенников... И просит соединить его с Крючковым, скажем.
Это КГБ, который...
Да.
А ты, а он надо было сказать... Слушайте,
а я говорю, нет у меня свободных линий.
А он?
Ждите. И он начинает кричать, я вас уволю. А он не знает, что я не офицер, и меня уволить давайте, давайте увольняйте.
Слушайте, ну полтора года, тем не менее. Я вот к тому, что... Ну, рано или поздно, любая война заканчивается, закончится и война, которую развязала Россия по отношению с Украиной. Я вот думаю, сколько людей погибло, это отдельная тема, но сколько людей вернется с психическими травмами. Это же было в Америке после Вьетнама, в Советском Союзе после Афганистана. У вас была вот какая-то ломка или, к счастью, это миновало вас?
Мне не нравится говорить о психологических травмах Ну, о себе, то есть о своих психологических травмах.
Но было такое?
Наверное, было. Я помню, я воспринимал и пытался себе сказать, что это время, которое я там провожу, это тюрьма. Я в тюрьме, мне надо выжить до определенного срока. Когда этот срок истечет, я буду свободен. И так я...
То есть ставили себе...
Так я прожил, да.
Но это очень важно. Так, давайте смотрим. У нас остается буквально 7-8-10 минут максимум. Смотрим, что нам пишут. Миллионы живут по стадным линиям наименьшего сопротивления. Ну, так живет большинство народа в любой стране мира.
Ну, у меня нет статистики.
Нет, ну есть, посмотрите, сколько лидеров духовных вы можете назвать в любой стране, в любой стране. Но это единицы, которые бросают вызов обществу, куда-то ведут. Понимаете, вот, вот так есть. Человек, мы уже в начале разговора касались этой темы, о том, что человек привыкает ко всему.
В наше время очень много, во-первых, очень много людей, которые живут как-то автономно. Мы об их жизни не знаем, которые выбрали свой способ, как жить, где жить, чем заниматься, что делать. Но, в принципе, ушли куда-то в себя или в какое-то учение, в свое учение. Таких людей все больше и больше. С другой стороны, есть очень много людей, которые себя воспринимают как ну, лидеров или, как еще их называют,
инфлюенсерами.
Да. Посмотрите в Ютубе, в ТикТоке, сколько таких людей, которые рассказывают о об интересных вещах, и они думают, что их смотрят миллионы.
Вот самое трагичное, мне кажется, миллионы. В том, что им верят. Раньше верили специалистам, а сейчас, господи, даже среди моих знакомых, я смотрю Facebook, пишет моя знакомая, у меня заболело там у собачки ухо. Ну, я просто, что делать? Блин, я думаю, да к врачу сходить надо, к ветврачу. А люди привыкли в социальные сети, там искать ответы.
Что мне рассказала дочь? Очень много людей сейчас ищут ответы на их интересующие вопросы даже не в Гугле,
а где?
В ТикТоке. Они пишут в ТикТоке, вот, что ужас, делать, если у меня болит...
Вот. Ну, куда мы идем? Куда мы идем?
Ребром.
Илмар, что, в левой стороне у меня болело сегодня утром. Не додумался в ТикТок обратиться. Так, смотрим дальше. Чистая поэзия, кто-то пишет, это игра терминами. Термины языка должны быть емкими, вызывать стойкие, положительные. Вот, скажем так, поширше вопрос, посмотрим. Искусство должно... Что там? Ну, мы же говорим, что ничего не должно. Но, по большому счету, какие эмоции должно вызывать? Положительные или отрицательные?
И такие.
Люди идут в театр и разочарованы. Вот вы смотрели японский фильм, там какие-то пытки, вы были разочарованы, прекратили его смотреть. Вам это было неприятно. А некоторые наоборот. Вот я смотрю в социальных сетях, в нескольких тут этих группах, как они называются, по фильмам, женщины пишут, а есть какой-то боевик там про садизм. И я думаю, мать, что у тебя в жизни как-то интересно, что тебе этот садизм? Есть такие тоже люди. Они получают удовольствие от этого.
Люди получают очень разные и хотят получить очень разные вещи от произведений искусства. И одним из главных произведений искусства нашего времени стал сериал как жанр.
То есть, на который вы тоже подсели.
Я тоже подсел на сериалы, потому что, с одной стороны, они... Вокруг себя концентрируют большие деньги и очень много талантливых, способных людей. И они делаются все лучше и лучше, и качественнее. С другой стороны, они как-то совпадают с той раздробленностью информации, которая вокруг нас существует, и могут... взаимодействовать со зрителем намного лучше, чем, скажем, опера Вагнера на 4,5 часа.
Ну, хотя в современном прочтении и опера Вагнера, может быть, тоже достаточно интересно. Все зависит от режиссера.
Поделить.
Илмар, давайте коротенький вопрос. Вот Клавдия прямо задает, как Блиц продолжает. Какой президент Латвии вам больше по душе? Вот из всех. Вот одна фамилия. Кто симпатичен?
Из тех, которые были?
Были, естественно.
Мне трудно.
Ну, не знаю. Есть ли страна, в которой вы хотели бы жить?
Есть места, в которых я хотел...
Назовите. Клавдия просит.
Юрмала.
А дальше?
Побережье Западной Латвии, Испания, Индия, Мьянма, что еще?
Ну, достаточно.
Сардиния тоже очень хорошее место.
Какие деятели искусства? Есть вообще кумиры в области искусства? Вот, вот идолы. Может, не самое лучшее слово идол, но тем не менее.
Да. Ну.
Ну кто?
Ну кто, кто? Ну, меня волнует и интересует противопоставление Дэвида Гилмора и Роджера Уотерса с одной стороны, с другой стороны, очень разные качества, как, ну, личные качества этих людей и огромный талант с обоих сторон. Лу Рид как личность.
Ну, вполне достаточно.
Лори Андерсон, его жена.
А Лана пишет, что не стоит беспокоиться за будущее латышского языка. Он выжил и при Советском Союзе, и в царские времена. А надо бояться вот хинду или китайского. Насколько вот вы согласны?
Я скажу, не надо бояться о судьбе русского языка в Латвии.
А я не знаю. Нет, но есть люди, мне кажется, это старшее поколение боится. А что бояться? Мы с вами говорим на русском языке. Какие проблемы? Не знаю. Так. Коля пишет, что я не верю. Мне не верит, как бы он ни старался. А что, я стараюсь, что ли? И в чем он не верит? Коля, это хорошо, что вы не верите. Не надо вообще никому верить. Абсолютно. Надо иметь голову на плечах.
Я еще Будда сказал, не верьте никому.
Серьезно?
Все, смотрите, все проверяйте.
Да, все проверяют вообще. Да вы что, смеетесь? Смотрите, сколько людей попадают, совершенно другая опера, но очень близка, попадают на всяческие ухищрения этих финансовых мошенников. Это же миллионы, миллионы. Это же люди поверили чему-то. Как вы относитесь к продажным деятелям так называемого искусства? Я не очень понимаю, что такое... Что такое продажное, но вопрос
зад. Про кремлевские Z-исполнители...
А, ну это не про Латвию, то есть разговор про это самое. Боже мой, Ольга.
Очень,
ну...
очень грустно смотреть, да, на некоторых исполнителей, ну, скажем, рок-музыки, которые не устояли в России и согласились на какое-то сотрудничество. Я не понимаю, скажем, группу «Аукцион», которая продолжает концерты в России. И даже участвовали в каком-то клипе о том, что «Я не уеду» или как он там назывался.
Ну, это их выбор. Время рассудит. Ольга пишет. Ольга, вот, кстати, посмотрите, продажное, непродажное. Тем не менее, в Латвии достаточно много людей... которые думают по-другому, никто не мешает им так думать. Но сегодня, когда информация вполне достаточно, можно найти, подумать. Вот пишет, а зачем США финансировали госпереворот, гражданскую войну в Украине? Вот много людей, есть люди, не знаю, много, немного, но есть люди, которые вот так считают.
Ну, у меня два ответа. Во-первых, я не верю, что они финансировали. Во-вторых, если они финансировали... то, по-моему, это было. То они финансировали хорошее дело. Был нужен этот...
Ну, невозможно, мне кажется, поднять народ. На какое-то вот мгновение, да. А просто Украина при всех своих проблемах, там, боже, столько проблем.
А с другой стороны, конечно, США финансировала и участвовала в очень многих ненужных и вредных...
Потому что они, вот у меня когда-то была посол, господи, 100 лет назад, я им говорю, что не надо вот было лезть туда, в Афганистан, Иран, вот все эти вещи. Ну, потому что не надо навязывать этим странам, которые живут вот по своим правилам, у них такие правила, ну, не надо навязывать американский образ жизни.
С другой стороны, сколько стран, которые сейчас живут и страдают под гнетом своих диктаторов... И зовут, кричат и просят о помощи снаружи, А снаружи говорят, мы не будем вмешиваться.
Ну да.
Вас там убивает свой человек.
Вы его хотели, вы его и получили. Последний вопрос. Все, уже времени действительно нет. Анна спрашивает, а почему на всех каналах Латвии пиарят Ротко? А почему на всех каналах пиарят? Я не знаю, где его пиарят. Разве он умел рисовать?
Конечно, умел. Но не хотел.
Да.
Нет, он очень хорошо умел рисовать и писал картины с фигуративное искусство, да. Или как это называется. Но он нашел для себя особую эстетическую философию. И то, что он делал, это было не из-за того, чтобы он не умел или не хотел.
Не, ну все они, посмотрите на Пикассо, на детские фактически работы, там юношеские работы. Это классическая живопись, это так, как многим нравится. Вот портрет, вот так есть. А я помню, Наумов, кажется, все время, когда он был ректором Академии художеств, у меня в программе сказал мысль, которую потом повторяли люди мира искусств не раз у меня в передаче. А все они умеют рисовать. Все они, как правило. Они же прошли через академию, это основа основ. Но гениальным становится тот художник, признается, который что-то новое изобрел, так как в науке. Вот стал первым. Вот стал первым.
Пикассо раз 5 или 6, да, полностью ломал,
да?
Себя.
Да.
Свой
да,
стиль,
да,
и
да,
и да, начинал да. Сначала.
Да, так что это вопрос, нам нравится, не нравится. Это дело вкуса. Не все должно нравиться. Все, спасибо. У нас сегодня в гостях был поэт, философ, публицист Илмар Шлапин. Это была программа «Александр Студия». Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Огромное спасибо за действительно огромное количество. Я просто не мог все эти вопросы озвучить. Спасибо вам за эти вопросы. Завтра новый день, новый эфир. Мне кажется, достаточно интересный будет разговор. Но это будет завтра. Пока.